Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, работаем для вас вместе с Ольгой Гавриловой. И сейчас расскажем про особенно заразный. Здравствуй, Оля.
Вирус.
Расскажем. Вирус. Британский штамм коронавируса, возможно, вызывает более высокую летальность, чем первоначальный вариант COVID-19. Об этом сообщил британский премьер Борис Джонсон. Сказал, что есть некоторые данные, которые указывают на то, что новая разновидность может вызывать более высокую смертность.
Вот. Но, правда, вот не уточнила, что это за данные. Хотелось бы, конечно, узнать.
Как он тебе и сказал?
А вот советник при британском правительстве Патрик Валанс со своей стороны указал, что вот в случае с британским штаммом этот показатель может быть на треть выше, чем в случае с классическим ковидом. На треть.
Послушай, дело в том, что четких данных об уровне смертности, как ни странно, у ВОЗ даже толком нет. Поэтому вот это вот на треть от чего? От числа умерших в Великобритании?
Ну там действительно, по сравнению с другими европейскими странами, какая-то катастрофическая ситуация. Он уже третий локдаун вводит, Борис Джонсон.
Так и в Германии же тоже.
В Германии гораздо лучшая ситуация.
Да?
То есть почему именно в Великобритании завелся этот британский штамм, вот эта мутация, откуда она взялась?
И говорит, что на треть выше.
Почему она косит именно британцев? Хотя я вот прочитала, оказывается, появился еще один особенно заразный, на этот раз бразильский штамм.
Еще особенно заразный. То есть я так понимаю, что здесь в чем предупреждение? Смысл не в том, что он более или менее заразный, а смысл теперь опасность в том, что он более летальный.
Да, то есть, да, более смертельный, да.
А про бразильский такой информации пока нет, насколько я понимаю, что он более летальный.
Тоже написано, что он очень опасный, опаснее вот классического ковида, и первый случай заражения уже зафиксирован в Германии как раз.
Бразильским штаммом.
Да, именно бразильским штаммом. Вот в немецкой федеральной земле Гессен у пациента обнаружили бразильский штамм коронавируса, и мужчина буквально вот в четверг вернулся во Франкфурт после поездки в Бразилию. Поэтому и решили, что у него именно бразильский штамм.
А он что, тест сдал? То есть как он вернулся в Германию, в ФРГ?
Конечно,
он,
да.
Он вернулся и сдал тест,
подтвердился,
да?
После ПЦР-теста, который сдал пациент.
А, то есть вернулся в Германию, сдал ПЦР-тест.
Причем симптомов заболевания у него не было.
Ага, ну как мы знаем, это ни о чем не говорит, что у него симптомов не было, зато он заразный, да? И зато он может заразить и весь самолет, которым он летел из Бразилии. Ну прекрасно.
В общем, похоже, появляется какое-то огромное количество мутаций, потому что вот эксперты немецкого института имени Роберта Коха считают, что бразильский штамм схож с южноафриканским вариантом инфекции.
Южноафриканский еще есть?
Да. И он считается тоже заразнее стандартного COVID-19.
Когда появится русский штамм.
Ой, лучше бы не появлялся. Так прицепится.
Точно не отстанет. Давайте все. Я не знаю, что здесь можно сказать. Оля, здесь можно сказать только, давайте сохраняйте оптимизм. Кто не против и кому это разрешено вакцинироваться.
И носить, в общем, маски, носите маски.
Носите маски, да. Ну что еще скажешь? Генерал со стажем. Главой Пентагона впервые стал афроамериканец Ллойд Остин. За него проголосовали 93 сенатора из 100. Для Остина, причем, сделали исключение. Он уволился с военной службы менее 7 лет назад. По законам США не имеет права быть министром обороны. Но вроде как, если очень хочется, то можно, да?
Да. Похоже на то. Но вот до этого он служил 41 год, имеет 4 генеральские звезды.
Заслуженный такой.
Да, я посмотрела, в разные годы он занимал должность директора Объединенного комитета начальников штабов и командовал контингентом в Ираке, и даже был главой Центрального командования вооруженных сил США. В 16 году он вышел в отставку и, кстати, вот любопытно, устроился на работу в частную фирму, которая занимается производством оружия. Но вот здесь такая коллизия, интрига была одно время, потому что изначально наиболее вероятным кандидатом вот на пост главы Пентагона считала женщина Мишель Флур Ной. Она была замминистра обороны в администрации Барака Обамы. Но, однако, в итоге выдвинули кандидатуру Остина.
То есть был выбор между женщиной и афроамериканцем.
Мужчиной, да.
Так, да. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета имени Ломоносова Юрий Рогулев. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, что же все-таки сыграло в пользу генерала Остина, там его опыт, удобство для Байдена или цвет кожи, может быть?
Да, может быть, все вместе, потому что все эти кандидатуры, о которых вы говорите, да, в том числе в предварительном порядке, а ведь это пресса обсуждала. Мы же с вами на самом деле не знаем, какие кандидатуры реально обсуждались, да, какие предлагались. Я не говорю, что этой дамы не было, может быть, в списке, но, наверное, она там была не одна. Поэтому в конечном итоге вот это решение было принято такое, человека с достаточно таким весомым послужным списком, человека, ну, если можно сказать, боевого, да, который командовал различными отделами и частями, и штабами в Пентагоне, да еще поработал в военно-промышленном комплексе. Поэтому тут, я думаю, все вместе сыграло свою роль.
Юрий Николаевич, сейчас вот Остин ничем не удивил. Он говорит, Россия ключевой противник США.
И Китай еще.
Ну, ничем не удивил, да. Но скажите, пожалуйста, а стоит ли по этому поводу напрягаться в России, что вот Остин так говорил? Мне кажется, что если бы Флурной пришла, она бы так же сказала. Но здесь насколько все-таки его личность и вообще насколько его должность, она не зависит. То есть насколько он может что-либо решать без консультации с Байденом, с его командой, с парламентом американским?
Ну, конечно, здесь нужно понимать, что верховным главнокомандующим является президент. В конечном итоге президент принимает все важнейшие решения, начиная от бюджета и кончая там другими вопросами. Что касается Министерства обороны в целом, да, то это огромное хозяйство с огромным количеством и военных служащих, и гражданских работников. Поэтому, ну, этот человек вот на хозяйстве должен быть человек, владеющий всеми этими вот деталями. А вопрос политики, вопросы того, как должна строиться работа Пентагона и по каким направлениям, это вопросы стратегические. Они, конечно, решаться будут в Белом доме.
Как-то по-хорошему он просто как мантру, значит, Россия ключевой противник США.
Ну, понимаете, это любого там разбуди сейчас американского политика, он вам то же самое скажет. Mm-hmm. А что касается женщин, то, ну, я не думаю, что в определенной степени феминизация означает какое-то смягчение. Мы видели многих американских женщин.
Ой, да, помните, чего Кондолиза Райс только стоила?
И Кондолиза Райс, и Мадлен Олбрайт, и Хиллари Клинтон. Пришел, увидел, и он... Пришли, увидели, и он погиб. Так, это фраза Хиллари Клинтон, известное, так сказать, событие в Ливии, это, конечно, всем она, так сказать, стала известна. Поэтому тут не нужно обольщаться, хотя, конечно, один из главных принципов, который перед собой поставил Байден при формировании кабинета, это даже не профессионализм, да, на первом месте, а разнообразие. То есть он считает, что к его кабинету должен быть отражен американского общества. Но в данном случае, кто тут важнее, темнокожий генерал или белая женщина, вот тут это большой и серьезный выбор для Соединенных Штатов и в том числе для Байдена. Но вот такой принцип он исповедует. Поэтому там можно найти очень разных представителей, разных этнических групп, разных цветов кожи, разного возраста, разного пола и так далее и тому подобное. Поэтому президент нынешний уделяет особое внимание.
Ну вот западные эксперты пишут о том, что вот как раз он является профессиональным военным, то есть его поэтому относят к категории реалистов, и он знает, почем фунт лиха на войне, а поскольку он это знает, то вот такие люди, как правило, они как бы отстранены от идеологии, что важно.
Ну, с этим можно согласиться, ведь военным, особенно тогда, когда речь идет о решении каких-то конкретных вопросов, что называется, на земле, ну, например, в Сирии или в каких-то других точках. Вот, и когда они общаются напрямую, профессиональным военным, да, друг другом говорить проще. Это уж совершенно точно. Когда в эту область начинают вмешиваться в политики, жизнь их осложняется. А так, да, мы видим, что, в общем-то, контакты российско-американских военных, они всегда были профессиональными и всегда были в достаточной степени такими здравомыслящими, да, и реалистичными, что ли, если можно так сказать.
Мы сейчас, с вашего разрешения, немного отвлечемся от Байдена, потому что, ну, я так-то подумал, что все, Трамп с Меланией улетели к себе во Флориду, можно потихонечку о них забывать, а оказывается, что нет. Сейчас расскажем, почему. Отставка постфактум. Трамп ушел, вопрос об импичменте не ушел. Резолюцию об отстранении от должности Трампа направят в Сенат 25 января. Об этом сообщил лидер демократического большинства в палате Чак Шумер. Ранее лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл предлагал начать процесс в середине февраля.
Да, вот интересно, почему так спешат? Чтобы у Трампа не было времени на подготовку?
Ну... Здесь, понимаете, процедура самого импичмента, она в Конституции в деталях не прописана. В каждом случае это индивидуальная процедура. Но в каких-то, например, вот даже в предыдущей попытке импичмента, там, скажем, обсуждение шло несколько дней, шли до этого расследования в комитетах. То есть это занимало там месяцы. А вот этот последний импичмент, они там буквально за один день, там два часа подебатировали, проголосовали, и вот вам, пожалуйста, резолюция готова. Так что, конечно, демократы спешат, и, конечно, республиканцам совершенно это невыгодно, не только в отношении Трампа, с которым они тоже еще пока не решили до конца, будут ли они продолжать сотрудничество или нет, но это удар ведь и по партии будет, республиканцы.
Так он уже произошел, по-моему, нет?
Что, импичмент?
Нет, удар по республиканской партии.
Ну, как вам сказать, а свыше 70 миллионов человек, проголосовавших за Трампа, это...
Нет, ну, я говорю после, вот, имея в виду события, вот, штурма Капитолия.
Нет, пока что его репутация не пострадала. Проводившиеся совсем недавно опросы показали, что его рейтинг опять близок к 50%. Это, в общем, очень высокий, у Трампа я имею в виду. И как его встречали во Флориде, когда он туда приехал.
Но это простое население. А вот что касается, да, как называют Митча МакКоннелла, там, как его, серый кардинал, там, хитрая лиса, он же осудил все эти действия Трампа и сказал, что не будет больше с ним разговаривать.
Трамп сам осудил эти действия, если уж на то пошло, да, вот, но уже постфактум, конечно, вот, и некоторое охлаждение произошло, это было видно по голосованию по бюджету, в том числе и бюджет Пентагона, по поправкам, против которых был Трамп, а Конгресс повторно при помощи республиканцев это переголосовал, ну, и тот факт, что, конечно, республиканцы в Конгрессе выступили за утверждение результатов выборов, вопреки тому, что, в общем, президент призывал не признавать этого. Но да, некоторая такая размолвка произошла, но это не значит, что они сейчас вот готовы просто побежать на побегушках у демократов и там все делать, что они потребуют. Поэтому я думаю, там они будут тянуть время с этим делом. Хотя, в общем, с формальной точки зрения, они должны будут завершить этот процесс. То есть раз импичмент запущен, одна палата проголосовала, вторая обязана как-то отреагировать, палата, да, на это дело. Хотя это, конечно, нонсенс, потому что президент уже завершил свои полномочия, и это фактически голосование будет носить чисто такой политический, символический характер. Если уже, конечно...
Ну что значит символический? Если все-таки будет объявлен импичмент, то вроде как это не позволит Трампу баллотироваться в президенты.
Совершенно верно.
Следующий
раз. Если Сенат признает его виновным, и согласится с тем, что он виновен в этих вот преступлениях, и подтвердит, что да, он виновен, и ему будет объявлен импичмент, то, конечно, ему тут не видать никакого политического будущего, и в 24-м году он не сможет...
Про партию. Вернуться. Про партию еще интересный вопрос. Тут вот американские СМИ узнали о планах Трампа создать патриотическую партию. Почему именно он хочет назвать новое объединение патриотической партией, да, и вообще насколько это реально? И серьезно его намерения?
Ну, опять-таки, это ведь сообщают СМИ. Понимаете, тут нужно критически относиться к этим сообщениям. Я, например, не видел никаких реальных документов о том, чтобы обсуждался, с кем обсуждался конкретно, с какими политическими деятелями обсуждался вопрос о создании какой партии. Ведь американские партии – это не партии в европейском понимании этого слова.
Трехпартийная система будет. Он и тут вмешается, Трамп.
Только из-за того, что она двухпартийная, а из-за того, что там нет индивидуального членства в партиях. Партии – это такие широкие избирательные коалиции, понимаете? Это первое. Второе. Партии, помимо двух основных партий, они есть. Их тут, в общем, и создавать не надо. Их довольно много, они участвуют в выборах. Но из-за американской мажоритарной избирательной системы никакая, пока две партии основные существуют, никакая третья ничего не добьется. Это же многократно. Их было в общей сложности за всю историю больше 3000 партий. Да, но вот пока существует мажоритарная система выборов, это что означает? Это означает, что в каком-либо штате человек считается победителем, если он получил 50% плюс один голос, и ему отходят все голоса выборщиков. Тут вот разбивать между несколькими партиями этот процесс, это совершенно бессмысленное дело. Поэтому такая система приводит к двухпартийности. Вот, поэтому я не думаю, что Трамп этого не знает, и с третьей партией ему ничего не светит. Третья партия может иметь успех только если одна из ведущих партий расколется или распадется. И вот на ее месте возникать будет какая-то другая партия. А так создать в 50 штатах отделение партии, провести все эти необходимые мероприятия и еще и участвовать в выборах, ну, это нереальное дело.
Да, Юрий Николаевич, мы поняли, значит, партия ему не светит, а вот импичмент
вполне себе, да.
Светит.
Благодарим вас. Директор фонда изучения США имени Рузвельта МГУО имени Ломоносова Юрий Рогулев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А мы сейчас расскажем о еще нескольких важных, на наш взгляд, событиях. Армия и миротворческие силы ООН стараются остановить наступление столицы Центральноафриканской Республики Банги, атакуют повстанцы. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации, и спецпредставитель Генсека ООН и глава миссии по стабилизации в Центральноафриканской Республике Манкерендиае предупредила, что ситуация в стране сложная.
Да, действительно сложная, потому что мятежники, вот, которые контролируют примерно две трети территории страны, окружили столицу. Вот этот режим будет действовать 15 дней, и, по мнению властей, он все-таки даст возможность военным совершать аресты без санкций судебных властей. Чем недовольны повстанцы? Ну, понятно, что переизбранием президента Туадеры, а вот власти ЦАР со своей стороны обвиняют бывшего главу государства Базизе в том, что именно он спровоцировал вот то насилие, которое сейчас происходит
это
в стране.
Это проигравший.
Проигравший, да.
Кандидат.
Он утверждает, что ему просто не дали участвовать в выборах. Ну, в общем-то, дело для Африки привычное, говорит российский африканист Александр Зданевич.
В принципе, это не первый раз. Сейчас, естественно, под выборы и после событий будет накаляться атмосфера. Должно пройти время, чтобы все это каким-то образом стабилизировалось. Но тут многое все равно будет зависеть от федерального центра, потому что если они научатся противостоять на уровне именно государства, то, в принципе, возможно, какие-то эффекты локальных прорывов и прочих, значит, неожиданностей неприятных, перетекающих, как это бывает часто в Африке, в какие-то гуманитарные трагедии. Беженцы там, да, и так далее. Сценарий, собственно, описан и неоднократно применен.
27 декабря в Центральной Африканской Республике прошли всеобщие выборы. Президента выбирали там. Бозизе не был допущен до участия, против него действуют. Кроме того, еще ведь и санкции ООН в связи с данными о поддержке им военизированных группировок. Их обвиняют в преступлениях против человечности. Ну, вот на пост главы государства переизбрали месье Туадера. Да, вот так вот.
Ну, вообще, надо сказать, что там вот эта вот ситуация, она уже наблюдается с 2012 года, то есть продолжается война между группами повстанцев и действующим правительством, силы которого поддерживают как раз миротворцы ООН, и, в общем-то, вот последние дни мятежникам удалось действительно занять еще несколько населенных пунктов неподалеку от столицы и взять под контроль ведущие к ней дороги, а сейчас они уже окружили и столицу Цар-Банги.
Да, окруженный теперь город, и в течение 2 недель, да, будут действовать режим чрезвычайной ситуации. Ну, в общем, Туадера, как выиграл выборы, так может сейчас, видимо, власти и потерять. Следим за событиями, в том числе и в самом центре Африки. Да ну, расстройство одно, Оль. Летние Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей. Такой вариант проведения главного спортивного турнира рассматривают власти Японии. Правда, об этом сообщает пока только лишь агентство Кьёдо. Да, официальных, я так понимаю, нет заявление по этому поводу.
Пока,
но,
да,
но, с другой стороны, в общем-то, ничего не мешает в ближайшее время. Да,
ну, вообще, раньше были сообщения о том, что японские власти вообще хотели отказаться от проведения Олимпийских игр. Ну, а сейчас вот рассматривается не только вот этот вариант без зрителей. Еще 2 варианта. Существует проведение соревнований. Вот помимо полного запрета на допуск зрителей, власти обсуждают возможность сокращения числа болельщиков до 50%, то есть наполовину от общей заполняемости трибун, да, или же без каких-либо ограничений, но, видимо, все будет зависеть от того, как будет развиваться вот ситуация с коронавирусной инфекцией. Я так понимаю, что, в общем, правительство Японии всеми силами пытается избежать отмены Олимпиады и, в общем-то, каким-то образом смягчить, возможно, негативный эффект на администрацию премьер-министра Йосихидэ Суги.
Вот еще как.
Да,
ну, то есть там вот еще это... и внутриполитическая история такая. Да.
Да. Но вот СМИ, опять же, японские СМИ пишут, что решение о судьбе Олимпийских игр в Токио может быть принято в конце марта. То есть вот все эти 3 варианта, они пока рассматриваются, и, в общем-то, к какому варианту придут японские власти, пока сказать сложно. Но вот по мнению главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяны Покровской, главное, чтобы, конечно, Олимпиада состоялась, а вопрос с поддержкой зрителей уже 2-й, хотя и он очень важен.
Ну, конечно, она важна. Тем более в нашем виде девчонки как артистки выступают. И реакция зрителя необходима. Но главный сейчас вопрос, чтобы Олимпиада все-таки состоялась. И это очень важно. Поэтому, чтобы она была в эти сроки, именно в эти сроки, а там уже 2-й вопрос со зрителями или не со зрителями, это уже второстепенно, к сожалению.
Слушай, ну я вот, кстати, поняла, почему все-таки... А власти Японии, ну вот, любым способом хотят, чтобы Олимпиада все-таки прошла вот в этом году, потому что она уже подорожала почти на $2 миллиарда в связи с переносом. Это было сообщение еще в ноябре 2020 года, и тогда МОК и Япония решали, в каком объеме распределят эти траты, и вот в марте финансисты оценивали расходы на перенос Токийской Олимпиады на 2021 год в $7 миллиардов. Всего же Япония из-за отмены игр может потерять до 29 миллиардов долларов.
Из-за отмены. Из-за отмены. Вот ты говоришь, что касается отмены, давай почитаем зарубежные СМИ, нам вот что сообщают со ссылкой, правда, вот это вот я всегда, со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник в Токио. Власти Японии негласно пришли к выводу о необходимости отмены Олимпийских игр, отложенных вот как раз на лето 2021 года из-за пандемии COVID-19. И собеседник издания рассказывает, что в Токио ищут возможность объявить об отмене Олимпиады без потери лица. Так что вот и такие сообщения приходят. Насколько им можно доверять, это уже другой вопрос, но когда обсуждают вот такую историю, Международный Олимпийский комитет отказался отменять Олимпийские игры в Токио, они должны пройти, слушайте, должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
2021 года, при этом сохранится название игр Токио-2020.
Ну что им теперь логотип переделывать, это будет еще дороже. Больше 80% японцев хотят вновь перенести или вовсе отменить летние Олимпийские игры в Токио. Вот такие еще данные сообщают. И это уже японские информагентства. государства. Так что, знаешь, 24 марта стало известно о том, что Олимпиада 2020, которая не меняет своего названия, отложена до 2021 года, то есть почти уже год прошел, и до сих пор толком непонятно.
Причем первые переговоры еще вел Синдзо Абе, а теперь вот все это предстоит решать уже новому премьер-министру. И, конечно, для его имиджа это, в общем-то, очень важно.
Можно делать ставки, пройдет или не пройдет Олимпиада 2020 в 2021 году в Токио. Об этом мы в том числе расскажем своим слушателям, слушателям радио «Спутник». Для вас в эфире работали мы вместе с Ольгой Гавриловой. Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».